Послание к евреям, 5 глава, можно открыть 6 стиха. Но прежде чем открыть, я хочу немножко вам рассказать о самом этом послании. Оно в некотором смысле слова уникальное. Почему оно уникальное? Первое, это то, что вы, когда будете читать другие послания, вы в самом начале найдете автора, будет понятно, кто написал это послание. А вот с этим посланием как-то так не сложилось. Потому что в самом начале нет никакого автора. Неизвестно, апостолы, понятно, что апостолы написали, а вот кто написал, непонятно. И поэтому богословы спорят, кто же это написал. Вот как в Библии, те, кто слагал Евангелие, написали, что это апостол Павел. Почему они так написали? Потому что в нескольких местах в этом послании упоминается событие, которое пережил апостол Павел. Там сказано об освобождении из уз, когда первый раз Павел был в тюрьме за проповедь Божью. То есть, автор пишет о своем освобождении, значит, похоже, что это апостол Павел. Еще несколько событий. Но некоторые богословы, исследуя, говорят, что стиль написания, язык немножко не свойственен для апостола Павла. Некоторые думают, что это Варнава написал. Например, Мартин Лютер считал, что это Аполлос написал. Поэтому вот такое послание. Еще оно вторым моментом уникально. Если вы посмотрите послания вот другие, то они адресованы церквям. Конкретно Коринфянской церкви, допустим, конкретно Римской церкви, там, Ефесской церкви, Галатийской. Галатийская – это группа церквей, но тем не менее это церкви. А здесь целому народу послание к евреям. И поэтому вот это послание, оно как бы немножко уникально. И вот если вы будете читать, очень много таких духовных, глубоких вещей здесь описано. Приход Иисуса, его приход к чину, который он был. И вот я хочу вам сегодня прочитать немножко, и мы вместе будем размышлять дальше о некоторых духовных явлениях. Вот Писание, Библия, такая интересная книга, нередко читаешь один стих, и ты понимаешь, что вот это подобно луковице. Ты этот стих снимаешь первую кожуру, за ней вторая, снимаешь вторую, за ней третья, или там капуста. Вот Писание, оно настолько глубоко, настолько емко. Итак, 5 глава, 6 стих. Как в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Речь идет об Иисусе Христе. Кто не знает, Мелхиседек или священник по чину Мелхиседека, это священник без начала и без конца. Мы знаем, что Мелхиседек в свое время благословил Авраама. Мы ни до того не слышали про Мелхиседека, ни после того. Но очевидно, что Авраам был другом Божьим. Можно сказать, персона номер один в том мире, который наиболее плотно общался с Богом. И мы не видим никого до того момента, когда этот священник выходит к Аврааму. И получается удивительный момент. Авраам просит от него благословения. То есть мы видим, что для Авраама этот человек духовный авторитет. И Писание нам приоткрывает этот момент. Некоторые богословы считают, что в тот момент к Аврааму явился сам Христос. И Авраам принес жертву самому Христу. И вот здесь вот сказано, ты священник по чину Мелхиседека. А теперь, кто был в прошлый раз, что-то одинаковое увидит от того, что мы в прошлый раз с вами размышляли. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Кто помнит подобное действие у еще одного мужа Божьего? В прошлый раз мы с вами размышляли. Кто молился, не отпускал ангела, пока он его не благословил? Яков. И смотрите, та же самая борьба. Это на самом деле здесь приоткрываются методы христианина. У христианина может быть и должно быть много целей в жизни. Прежде всего, духовных целей. И мы можем эти цели пытаться по-разному достигать. Очень по-разному. Но здесь вот написано, в прошлый раз мы читали, как Иаков достигал цели. Он был обманщиком. И он понимал, что эта слава закрепилась на нескольких территориях, на большой территории земли о нем. Все знали, что он Иаков обманщик. И он хотел что-то поменять в жизни. И он молился со слезами и молениями, с воплем вопиял Бога изменить эту ситуацию. И вы смотрите, я хотел бы, чтобы вы поняли, ведь ситуация в том, что не просто Бог его назвал. Вот с того момента и все люди стали вокруг понимать, что вот они больше общения имеют не с обманщиком, а с воином Господним, с Иаковом. То есть Имя несло сущность. И вот здесь Иисус нам кажется, что Он должен быть спасен в любом случае, Он ведь Сын Божий. Но сказано о том, что благодаря молитве и во дни своей, плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Смотрите, Иисус молил Бога. Иисус, зачем тебе молить Бога? Ты же Сын Божий. А Он молил спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Смотрите, не сказано, что по факту Он Сын Божий, Он по-любому должен был быть услышан. Не так. За счет вот этих действий, которые Иисус выполнил, молитвы, моления могущему спасти, Он получил ответ от Бога. Никакого не было четко назначенного такого, что ты по-любому вот так получишь. Нет, вот Иисус сделал все для того, чтобы это получить. Хотя Он и Сын, однако страданиями, навык послушанию, смотрите, показано, как Он пришел к навыку послушания. Это, кстати, нас тоже очень сильно касается. Послушание приходит через страдания. Через страдания. Если бы у нас... Вот Вадим в свое время посвящал много проповедей вот этой теме, страдания. И, ну, страдания – это всегда неприятно. Всегда неприятно. Всегда больно, всегда некомфортно. Ну, можете продолжить этот список. Но оказывается, вот страдание – это подобно золотоискательству. Если кто из вас исследовал жизнь золотоискателей, она очень нелегкая. Хотя они добывают много золота, но они совершают очень много труда. Вот он, если он моет золото, то он много-много выполняет операции. Это тяжело, это холодно, это мокро, это много. И вот здесь страданиями он получил навык к послушанию. «И совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного». То есть Писание говорит, что благодаря такому действию Иисуса мы получили возможность для спасения вечного. «Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть вот все, что прошел Иисус, Бог его нарекает священником вечным, первосвященником вечным. А дальше происходит что-то такое, ну, как бы вот, меняется абсолютно ритм того, что говорит апостол в этом послании. «О сём належало бы нам говорить много». То есть апостол говорит, я бы хотел вам много об этом говорить. Но что тебе, дорогой апостол, мешает это делать? Но трудно истолковать. Он говорит, что есть проблемы с истолкованием. Почему? Потому что вы сделались неспособными слушать. О, и вот тут мы, немножко копнув, мы приходим к определенным духовным вопросам. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Я вам скажу по секрету, что у каждого из нас есть этот механизм. И мы этот механизм часто воспринимаем как абсолютно правильный. То есть мы чувствами, когда общаемся с человеком, мы испытываем симпатию или антипатию. И мы уверены в том, что наше вот чувство, наша вот эта реакция внутренняя, она однозначно правильная. Ну, как правило, пусть не 100%, но, как правило, так происходит. Вот как я реагирую, как я воспринимаю. И часто люди базируются на своих чувствах, на своих эмоциях. Вот как я воспринимаю человека. А здесь Писание приоткрывает нам одну важный момент. Он говорит, что, а может быть, вам нужно немножко притормозить и нужно посмотреть, действительно ли ваши чувства готовы для анализа окружающей обстановки? Действительно ли так? Мой преподаватель, профессор электроники, он говорил так: ребята, прежде чем измерять, берете прибор, там, ну, неважно, вольтметр, амперметр, берете, прежде чем измерять, протестируйте, работает ли он. Постучите по нем, посмотрите, стрелка правильно ли стоит, и так далее. И только тогда меряете. Если вы наблюдали за работой опытных электриков, они очень часто, прежде чем мерить там, где вот нужно померить напряжение, они прибор проверяют или замыкают между собой, и он там, допустим, если они цепь проверяют, работает ли цепь, они замыкают. Когда цепь работает, прибор должен реагировать, там лампочка гореть или он звенеть должен. И вот прежде чем там попробовать, они между собой замыкают, прибор отреагировал, значит он работает, и тогда только там меряют. Потому что можно померить, довериться этим измерениям и оказаться в неприятной ситуации, потому что там будет или подана электроэнергия, или еще что-то, и человек может оказаться в больнице, а может и умереть даже хуже. И вот здесь апостол Павел говорит о том, что, знаете, мне даже немножко жаль, что такие вещи он раскрывает, как Иисус пришел, за счет чего он оказался тем самым священником по чину Мелхиседека. И я бы хотел дальше, что ж там апостол дальше будет это все объяснять. А тут он говорит, нет, подождите, и много еще можно объяснять. Но трудности с истолкованием. Вы стали неспособны слушать, вы стали неспособны воспринимать. И дальше он раскрывает причины и так далее. Смотрите, у нас, когда мы веруем, происходят с нами определенные духовные процессы. Уже много раз братья рассказывали, что такое покаяние, как оно переводится с греческого. Я хочу еще раз повторить. Кто знает, что такое покаяние, как с греческого переводится? Если кто знает, поднимите руку, пожалуйста. Окей, а как это нашим языком сказать? Это когда человек поворачивается на 180 градусов. Понимаете? Вот покаяние – это разворот на 180 градусов. То есть человек шел в одну сторону, а дальше повернулся и стал идти в другую сторону. Вот это покаяние. То есть поток мыслей. Человек до того шел, допустим, он был зависим от алкоголя. У него все мысли были направлены на то, чтобы взыскать и найти алкоголь. Человек был зависим от наркотиков. У человека были все мысленно направлены на то, чтобы где-то купить эти наркотики, уколоться там и так далее. Вы можете у грешника любого спросить, а если вы были таковыми, то себя вспомнить. Человек зависим от никотина, он думает, ага, вот перед работой надо зайти в киоск и купить сигареты. То есть мысли направлены в одну сторону. Христианин же, когда Бог его освобождает, когда он кается, когда он возрождается свыше, Бог дает ему силы не грешить. Конечно, придет время, месяц или два, когда он будет испытан, этот человек. Когда он к нему придет испытание, кто-то будет предлагать ему бесплатно алкоголь или наркотики бесплатно. Очень часто мне люди свидетельствовали, грешники, и вот я вижу, некоторые из вас машут головой, что так бывает, что вот для того, что когда был грешником, надо было покупать алкоголь, надо было там сигареты покупать, надо было наркотики покупать. А когда покаялся, прошел там месяц или два, приходят друзья и говорят, у нас тут бесплатно есть наркотики. Понимаете, тогда он там сотни евро, может быть, платил за наркотики. А тут бесплатно дают. Так сатана пытается вытянуть. Но мы должны верными. Должны быть верны, оставаться Богу. Мне понравилось, мы в пятницу размышляли о таком муже Божьем, как Иосиф. И одна сестричка, уже пожилая, в летах, говорит, я хочу быть такой, как Иосиф. Мы разбирали его верность, знаете, и так это так... Так было мило, так приятно. Иосиф молодой человек. Это хорошо. Это хорошо, когда молодые люди хотят быть такими, как Иосиф. Это хорошо, когда пожилые люди хотят быть такие, как Иосиф, благословенные Богом. Но надо перетерпеть, пройти испытания. Мы говорили о том, что Иосиф был годами в тюрьме, оклеветан. И когда к нему пришли братья, вы знаете, эта сцена, это 45 глава, это просто она разрывает, это словно бомба такая, знаете, когда идут те люди, которые его, он же помнит тот ров, в котором он находился, он помнит эти 20 серебряников, которые измаильтяне дали за него. Вы думаете, он не помнил? Человек, который благодаря своему интеллекту, благодаря своим способностям руководил громадным государством Египет, он прекрасно все помнил. И вот стоят перед ним эти братья. Или та женщина, которая его пыталась соблазнить, а потом оклеветала. Он стал первым лицом в государстве после фараона. Разве он не мог ей отомстить? Но стоят перед ним эти братья. И он их упрашивает. Они смущаются, он их упрашивает, говорит, не смущайтесь. Это Бог так сделал, что я оказался в Египте, дабы вот во время голода наша семья была цела. Удивительный человек, удивительный человек. Мы должны в своей жизни, если мы хотим вот это удивительное познать в нашей жизни, оставаться верными Богу. Неважно, в темнице ли мы будем, будем ли на первых должностях, нужно оставаться верным Богу. И вот когда мы веруем, Бог возрождает нас. И с этого момента у нас есть одно, я скажу, только одно единственное задание. Это наш духовный рост. Вот здесь апостол Павел говорит, он исследует, я говорю апостол Павел, потому что верю, что послание к евреям написал апостол Павел. Апостол говорит о том, что вот я измерил ваше время, и судя по времени, вам бы уже учителями быть. То есть вот то время, которое вы ходите в церковь, то время, которое вы измеряетесь как христиане, вам уже нужно нести Слово Божье. Вам уже твердую пищу нужно. А оказывается, что вам нужно молоко дать. Почему так случилось? То есть, получается, эти люди, они не заботились о духовном своем развитии. Наверняка знаете, вы люди опытные, знаете, что когда рождается ребенок, за ним наблюдают. Первое время, говорят, рост его должен быть такой-то, физический рост. Он должен там через 2-3 месяца вот такие вещи давать. И мы, когда мои детки рождались, мы там вычитывали в интернете, где-то находили информацию, что должен ребенок делать через 2-3 месяца. То-то делает наш ребенок, значит, все хорошо. Что должен в полгода ребенок делать? То-то делает, значит, хорошо развивается. И таким образом мы контролировали физический рост, физическое развитие наших детей. Вы тоже так делали, да, я так понимаю? Ну, все так делают, потому что все хотят. И когда какие-то отклонения случаются, то сразу бегут к врачу и говорят, вот так и так, что что-то не так. И врач уже исследует и принимает какие-то меры. Вот духовно то же самое происходит. Духовно. Вот мы покаялись. Мы можем, может быть, какие-то ошибки совершать. Не смертельные, но ошибки. То мы должны их исправлять, снова исповедоваться, может быть, каяться, молиться. И постепенно человек должен приходить к духовному росту, к тому человеку, который способен и других научить. Но вот здесь апостол Павел показывает вот ситуацию, когда человек способен пускать в свои чувства информацию. Вот я хочу, чтобы вы это услышали. Способен пускать в свои чувства информацию и от этой информации не загрязниться, а правильно проанализировать его и понять, что происходит. Откровенно говоря, мне всегда очень приятно общаться с людьми мудрыми, которые даже, может быть, меня остановят, потому что каждый человек в своих идеях способен ошибиться, может быть. Я вспоминаю свои первые годы работы, и я там занимался строительством дома и думал, как отапливать свой дом. У нас был человек, зам директора по электрической части, то есть он возглавлял на всем предприятии электриков. Я к нему подошел и стал спрашивать, а как вот если сделать на электричестве отопление? Он посмотрел на меня, он неверующий человек был, он знал, что я верующий, и он говорит, ты не будешь так делать. Такой странный ответ. Я спрашиваю, как сделать, а он мне отвечает, что ты не будешь так делать. Я говорю, а почему вы решили, что я не буду? Он говорит, понимаешь, если на электричестве отапливать, то надо воровать электроэнергию. Ну ты же христианин, ты не будешь воровать. И понимаете, он ответил, я задавал такой сложный вопрос, думал, он мне сейчас схему расскажет, как лучше, какие там лучше тены взять и так далее. А он очень просто ответил, говорит, ты не будешь это делать. Если ты хочешь так, то тебе нужно воровать электроэнергию. И насколько мудрый этот ответ? Он у меня избавил от трат. Я бы там, может быть, экспериментировал, покупал какие-то тены. Этот человек, я понимал, что он специалист, он ответил лучше. Он ответил почти, как знаете, христианин такой, мудрый человек. И вот здесь сказано о людях духовно, которые, пройдя определенный духовный путь, прежде всего собственный путь, прежде всего собственного суда, эти люди способны пускать информацию в сердце и способны не ожесточаться от этой информации и способны анализировать и принимать правильное решение. Очень важно в нашей жизни правильное руководство собственными эмоциями. И вот здесь об этом апостол Павел пишет. Он говорит, взыщите, станьте взрослыми, поищите эти пути, как это найти. Когда вас обижают, не обижаться. Ну вот как Иосиф. Уже как его обидели, так я не знаю. Трудно найти, чтобы кого-то так обидели. Некоторые богословы говорят, что Иосиф – это прообраз Иисуса Христа. Одного продали, только одного за 30 серебряников, Иосифа за 20 серебряников подали. Иисус спас, только Иисус спас все человечество, принес возможность для спасения всего человечества, а Иосиф целый принес возможность для спасения целого народа. Поэтому есть много аналогий между жизнью Иисуса и Иосифа. И вот в защите такое, в защите опытность, вот эту духовную опытность, она дорогого стоит, она дорогого стоит. Хочу прочитать из Ветхого Завета об одном человеке, тоже интересный очень человек, муж Божий, Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Сейчас нам высветят. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Интереснейший человек. Знаете, если его путь сравнить духовный, не физический путь, а духовный, он был такой, наоборот, Моисей. Если помните, какой у Моисея был характер? Кто мне подскажет, какой у Моисея был характер? Это спустя 80 лет. А до того, первые 40 лет. Кто помнит, как он там с египтянином расправился? Помните, да? Да, вспыльчивый, да. И то есть его характер прошел от вот этого вспыльчивого, такого, знаете, быстро загорающегося Моисея до, правильно вы сказали, кратчайшего человека на земле. Библия так говорит. Кратчайший человек на земле. То у Иисуса Навина было наоборот немножко. Он был, отродясь, очень такой, знаете, робкий, может быть, кроткий был. И даже когда его первым лицом поставили в Израиле, то и Бог говорил, и люди говорили, только будь тверд, только будь тверд. То есть Бог призывал его, что с народом надо быть твердым. Ну и судя по всему, у него это получилось, потому что археологи на северо-западе Африки, представляете, пустыня Сахара, северо-запад Африки, это там вот в сторону Атлантического океана, есть там такая даже страна, Западная Сахара, вот северо-запад Африки, то есть через всю Африку, если пройти от Израиля, археологи нашли камень, где написано было: «Мы такой-то, такой-то народ, которые убежали от великого разбойника Иисуса, сына Навина». О, понимаете? Мы смотрим, Иисус Навин был кроткий человек, а когда он взялся руководить народом, он стал твердым, Бог изменил его сердце, то есть такой он обратный путь. На самом деле он, я думаю, умел быть кротким и твердым, как и Моисей научился кротости, но при этом у него осталась и твердость. То есть Бог учит такой разным качествам человека. Ну, чтобы вы понимали расстояние, знаете, самая большая страна на Земле какая? Какая самая большая страна на Земле? Легкий вопрос. Россия, да. Вот представьте, Африка, вот это место, где Сахара, она по длине примерно такая, как Россия. Если вы на карту посмотрите, карта искажает расстояние. Если вы там Google Map возьмете и измерите расстояние, то вот Африка, вот Сахара, она такая же по длине, как Россия. Вот представьте себе, этот народ вынужден был от Иисуса Навина убежать, скажем так, с Калининградской области, с самого запада, до там Сахалина или Камчатки. То есть вот это все расстояние, они испугались Иисуса Навина и убежали туда. То есть настолько он грозный для них, для этих людей был. И вот этот человек совершил такой духовный, собственный духовный переворот. Но прошло время, Иисусу Навину 110 лет, надлежит ему умирать. И для Иисуса Навина важно было народ, его народ. Он стоял во главе народа, и вот как будет народ? Он созывает народ, люди приходят к нему. И вот происходит такой диалог Иисуса и народа. Я читаю 24 главу из 15 стиха до 19. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». И вот здесь идет ответ Иисуса. Смотрите, Он как руководитель, я думаю, должен был обрадоваться такого ответа. Он ведь задавал и хотел услышать какой-то ответ. И вот Он задает вопрос, кому будете служить? Вот я и мой дом, мы будем служить Богу, ибо Он свят. Кому вы будете служить? И они отвечают, не, мы будем. Он даже предлагает, может, вы идолам будете служить и так далее. Они говорят, нет, мы будем служить Богу. Он нам много сделал, вывел из земли египетской и так далее. А Иисус сказал народу, 19 стих, не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Такой печальный вывод со стороны Иисуса. И даже Он объясняет, почему. То есть Он изучил уже этот народ, Он знает привычки этих людей. И они говорят, мы будем служить Богу. Он говорит, невозможно, не сможете, потому что Он святой. То, что вы есть, ваши повадки, ваши дела, ваши поступки, ваши слова, они мирски пред Богом. И вы не сможете служить Богу. Ну, к счастью, диалог дальше продолжается. Почему к счастью? Все-таки эти слова мужа номер один в Израиле, они произвели определенное действие. Дома вы прочитайте, пожалуйста, эту 24 главу. Там дальше описано, Бог как бы фактами констатирует, но я понимаю, Он дает нам возможность поразмышлять и сделать выводы. В этой главе Он говорит, что... Там проходит несколько стихов, сказано, и было Иисусу Навину 110 лет, и Он умер. Смотрите, этот диалог состоялся буквально перед смертью. Иисус Навин, как мудрый родитель, духовный родитель этого народа, Он хотел как-то благословить этих людей. Как Он мог благословить? Может быть, помолиться. Так делал Иаков над своими детьми. Может быть, так. Ну, я думаю, что он тоже молился. Но, я так понимаю, Бог положил на сердце ему этот диалог. Вот весь народ стоит перед ним, и они общаются. И он говорит, Иисус Навин, я и мой дом будем служить Богу. Кому вы будете служить? И они говорят, вот Богу, он говорит, не сможете. Они говорят, да нет, мы все равно будем служить Богу. И дальше в этой главе интересный написан момент. В одни Иисуса Навина, их мало осталось. И еще в одни тех людей, которые были с Иисусом Навином, народ израильский ходил верно пред Богом. Умер Елиазар, первосвященник. То есть было два лидера в Израиле, политический лидер, это Иисус Навин, и духовный, это первосвященник Елиазар. После Елиазара стал первосвященником Финиес, его сын. И в одни еще Финиеса народ израильский ходил верно пред Богом. Смотрите, получается, Иисус Навин заложил такой фундамент, что... Пока были те люди, которые помнили этот диалог, пока были те люди, которые помнили, как Иисус Навин ходил пред Богом. Вот пока вот было несколько поколений, а что это значит? Ну смотрите, допустим, ребенок 10 лет, там 15 лет, и он видит, он присутствует, он видит, что папа и мама пошли, вот Иисус Навин первый человек созвал. И они наблюдают. Я помню, что было у моих родителей, когда мне было 10 лет, какие диалоги они вели и так далее. И вот эти детки, они видели, что там происходило. Их, к счастью, никто не угонял, не отгонял. И они видели, как Иисус Навин, они слышали ответы родителей, они слышали слова Иисуса Навина, и они возмужали, им 20 лет, 30 лет. И в это время они помнили вот это наследие, которое даровал им Иисус Навин. И пока вот это новое поколение не умерло, они все ходили пред Богом. То есть при священнике Елиазаре, он был уже преклонного возраста, ходили пред Богом. Потом Финиес стал первосвященником, и при Финиесе верно ходили пред Богом. Благодаря этому диалогу, он, понимаете, он пытался их на правильную волну направить. Мы часто эмоционально ставим какие-то цели свои или еще чего-то, эмоции нас ведут. А Иисус Навин говорит, нет, поразмыслите. И вот он, благодаря вот этим словам, он опустил этих людей на землю. Он заставил их задуматься. И эти слова принесли серьезный плод. Целое поколение после Иисуса Навина еще оставалось верным Богу. Знаете, я бы хотел, чтобы мои слова, мои дела послужили для обновления моих детей. Вот, ну, я понимаю, что мое самое важное задание – это в жизни научить детей моих. Допустим, мы сейчас, не знаю, как дальше будет, Бог усмотрит, будем молиться, вы молитесь. Мы видим трансформацию нашего второго ребенка. Первый ребенок у нас родился спокойный такой, знаете, покладистый, и мы с ним проблем никогда не знали. А второй родился, отродясь, он был такой резкий, он со всеми спорит, он со всеми. А сейчас я вижу, ему 6 лет, и я вижу, что он такой вот стал покладистый где-то. Может быть, не во всех, но сильно изменился. И мы с супругой сидели на кухне, разговаривали, анализировали. Она говорит, я ж его расцеловываю, понимаете. И Бог нас расцеловывает. Бог нас расцеловывает. Важно, чтобы мы сердце предоставляли ему для обновления нашего. И тогда не будет вот этого вопроса, не возможете. И тогда не будет вопроса, что уже по возрасту вам бы уже твердую пищу кушать, а нужно нести вам молоко. Пусть Бог благословит вас на ваших путях, пусть Бог благословит вас в ваших домах, пусть Бог благословит на ваших работах. Я могу сказать, что Бог расцеловывает нас, где бы мы ни находились. Только важно, чтобы мы наши сердца предоставляли Ему для исправления. Аминь.